Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
Добрый день, вы слушаете подкаст SBS Russian, у микрофона Ирина Бурмистрова, это музыкальный подкаст, и в гостях у меня сегодня Миша Думнов, композитор, музыкант, мастер импровизации на скрипке, PhD, автор уникальной методики преподавания музыки и так далее, и так далее. У Миши очень много разных ипостасей, о которых мы сегодня и постараемся поговорить. Миша, добрый день.
Здравствуйте. Привет.
Миша, ну давай, наверное, вот как раз с этих многочисленных ипостасей, которые у тебя есть, и начнем. Насколько я понимаю, помимо того, что ты пишешь такую более-менее, да, популярную музыку, ты пишешь музыку к фильмам, к мультфильмам, к шоу и так далее. Можешь, пожалуйста, вот рассказать про разные штуки, которыми ты в музыке занимаешься?
Ну вот я занимаюсь как бы всем, и это идет такими полосами, вот какая-то такая полосатая жизнь. То есть вот сейчас я занимаюсь больше музыкой для оркестров и фильмов, ну, последний год. А вот вот эти пару месяцев я вот опять начал писать песни, но они на полпути между композицией, между типа уже почти классической музыкой, которая читается по нотам, то есть композиция, ансамбль, такой арт-оркестр, и уже как бы в стиле бэнда.
Небо расстреляно, полное дыр от звезд, и луна, как застывший сыр и мост, что стоит заброшен с времен перестройки. Это река не моя и не моя земля, а вот только эта гитара моя. И не прогонишь собаку с помойки. Не надо мне рангов и погон, а только мотор и разгон. И нужно, чтоб поверили ночь, и серый бетон уносился назад и прочь.
Ну да, в основном я вообще занимаюсь современной классикой большую часть последних нескольких лет. До этого у меня была группа, которая гастролировала по Европе, то есть такая была рабочая группа, где писал песни и в качестве солиста, певца выступал в ней, на скрипке играл. Кроме этого, да, я принимаю участие в экспериментальной музыке и в синтезаторах, то есть электронной музыке, и выступаю как импровизатор на скрипке и с голосом и всякими другими электронными примочками.
И преподаешь еще, да?
Я преподаю много, да, я преподаю композицию и преподаю импровизацию, когда могу, и скрипку. Но в основном, если бы в одно слово, я вот о себе думаю, как о композиторе.
Ну вот мы когда созванивались предварительно, ты говорил, что начал заниматься музыкой прямо с самого-самого раннего детства. Можешь, пожалуйста, рассказать, как ты вот к музыке пришел и как развивались твои интересы в музыке на протяжении жизни?
Я просто пел постоянно дома. И я думаю, что я доводил просто своих родителей. И вообще-то вот, скрипка была, это моя идея. И мой первый учитель, он очень злился на моих родителей, потому что они привели меня к нему, когда мне было 5 лет. Он сказал, что нужно было привести, когда мне было 3 года. Он долго злился по этому поводу.
То есть с 5 лет ты занимаешься скрипкой. Я, по-моему, в Японии, да, был какой-то очень известный преподаватель, который как раз с 2-3 лет учил детей скрипки.
Ну да, на самом деле я композицией тоже занимаюсь 6 лет. Я помню, даже я что-то там еще в 6 лет написал какую-то, я, между прочим, ее помню, написал какую-то мелодию, и там подразумевались 2 или 3 части. И да, композиция, у меня был сольфедж, у меня было 6 предметов в музыкальной школе сразу. Ансамбль, один, второй инструмент.
Это где было? В России, да?
В Академгородке это было, да. Вот Академгородок такой есть, город под Новосибирском, где в основном научные сотрудники жили тогда. Мои родители были научными сотрудниками.
Какие жанры тебя привлекали, вот когда ты был ребенком, подростком, и уже впоследствии с развитием вот этого вот твоего музыкального и композиторского мастерства?
Ну, как все мальчишки в 80-е, я слушал кино. Любую попсу, на которую попадалась, я слушал. Я играл много классической музыки, но меня бесила основная часть классики. Мне не нравилось, что в классической музыке ритмы были недоразвиты всегда. Вот 10 лет назад, 30 лет назад мне было неинтересно. И мне хотелось какого-то фанка все время. И я искал какие-то все время народные вещи и любую экспериментальность. Мне нравилась музыка из фильмов. Вот в советских фильмах была очень классная музыка. Я не знаю, была такая композитор Губайдуллина, София. Так же, как Альфред Шнитке, вот тоже очень-очень прогрессивный композитор был в Союзе, пока он не уехал в Германию в 80-х годах. Они писали атональную музыку, очень сложную. И вот был такой мультик «Маугли». Там была София Губайдуллина на саундтреке. Это, если ты послушаешь еще раз, это абсолютно сногсшибающий какой-то вообще другой планеты саундтрек. И вообще в советском кино и в советском телевидении было очень много такой странной музыки. Даже в мультиках, ну даже если вот взять, скажем, мультик «Остров сокровищ», что там Костяков. Это абсолютно сумасшедшая музыка какого-то из цирка на стероидах.
А ты вот говоришь, что ребенком был и подростком, тебе нравилась атональная музыка и была скучна там обычная классическая музыка, которую мы все привыкли в этом возрасте слушать. Где ты вообще все это находил? Тебе как-то очень с учителем повезло или что?
Она была постоянно вокруг нас, просто это не замечалось, я думаю, большинством людей, которые не учились в музыкальной школе в этот момент. Она веяла, она была в воздухе, она висела в воздухе. Союз давал возможность композиторам экспериментировать. Даже если взять популярные фильмы, да, вот скажем, «Обыкновенное чудо», там музыка в каких-то местах очень простая, а в каких-то местах нет. Или там любой фильм Захарова, или там даже фильм «Асса» довольно попсовый, там была какая-то экспериментальная музыка. Когда он мне вышел, мне было, наверное, лет 10, достаточно мало.
В общем, у тебя восприятие вот музыки, оно очень тесно связано с кинематографом, да?
Нет, просто ты спросила, что на меня повлияло в детстве. В детстве повлияла, конечно, классическая музыка, потому что меня заставляли ее играть постоянно. А повлияла попса и советская, и западная. И повлияла народная музыка на меня, наверное, всякая тоже. И да, и музыка из кино, конечно, да, наверное, больше всего. Она мне казалась качественнее, чем другая музыка, которая была доступна мне лично.
Я почему спрашиваю про это кино и про мультики, потому что ты пишешь саундтреки, и я в твоей биографии вижу, что ты работал с австралийской, да, комиссией по фильмам, и у тебя было вообще очень много разных проектов, связанных именно с саундтреками. Расскажи, пожалуйста, как вообще вот эта работа над саундтреками происходит? Тебе присылают какой-то мультфильм или фильм, и ты придумываешь уже на него, или вы как-то вместе с автором видеоряда придумываете, как это будет звучать? Вообще, как это вот устроено?
Бывает по-разному, смотря какое у тебя отношение, есть ли у тебя отношения с режиссером какие-то уже. Если нет, вот бывают стандартные такие моменты, что со мной кто-то входит в контакт, и мне говорят, мне нравится ваша музыка, и мне кажется, что вы можете озвучить мой фильм, не подходит там. Иногда тебе показывают какие-то заготовки, иногда нет. Обычно ты делаешь просто карту, темпо-карта фильма с режиссером вместе, вы обозначаете разные точки, где какие-то перемены в музыке должны быть. Бывает, что музыка меняется сначала, а потом уже меняются какие-то там, то, что происходит на экране. Бывает наоборот, и в разных жанрах это по-разному, и есть некоторые inventions, подходы, которые известные, которые от тебя ожидают. Скажем, в фильме ужасов, если какое-то что-то шокирующее вдруг происходит, иногда музыка там за 20-30 миллисекунд до этого происходит. И это как раз создает атмосферу более напряженную. А если ты делаешь, скажем, рекламу, то музыка, она происходит вместе с монтажем. Или если, наоборот, музыка должна как-то расслабить, то она немножко опаздывает. Есть время осмыслить, что происходит на экране.
Такой психологический есть... прием, получается.
Да, приемы всякие есть такие, да. И как в литературе вообще музыка, она действует так, как действует в литературе всякие. В литературе тоже нас готовят к тому, что что-то сейчас изменится. Или показывают, что персонаж делает что-то, что там позже в книжке его заставит, не знаю, умереть, или проиграть, или выиграть. В музыке тоже есть такое, что откликается что-то из будущего, из того, что будет. Угу. Это называется cueing.
И да, чтобы... если это возможно, может быть, ты можешь про этот процесс взаимодействия с художником рассказать на примере этого мультфильма «Wake», который недавно совсем вышел, в котором происходят эти метаморфозы, который очень долго рисовался с помощью масляных красок. Как вы взаимодействовали с художником?
Ну, в Wake, да. На самом деле, мне было очень трудно работать на Wake, потому что у этого мультипликатора довольно-таки скудное понимание. Ему было сложно описывать музыку словами. И то, что он хотел, ему было сложно описать. Он был не привыкший к этому. Изначально он мне сказал, сделай, что хочешь, там, сделай какие-то там заготовки. Этот фильм, он такой трансцендентальный, он немножко духовности, мы об этом прямо не говорили, но это абсолютно очевидно. Мы обсуждали идею sacred music, да, вот сакральной музыки, и я саундтрек этот переделывал, наверное, раз 5. То есть переделывал, я имею в виду, что я записывал другую музыку абсолютно, я посылал Марку, и он говорил, нет, это не то, что мне нужно. Особенно начало, ему постоянно не нравилось начало. Он мне всеми говорил, это слишком темно, too dark, слишком тяжело. Так как у меня была другая работа, и другие происходили, были локдауны, и происходили всякие другие катаклизмы здесь. Я над этим фильмом работал год, не включая post-production и миксы, и все остальное. У меня такого никогда не было. Я обычно фильмы делаю за 6 недель.
Помимо фильмов, в последнее время, насколько я знаю, ты работаешь над музыкой к шоу, да? Можешь рассказать немножко, что за шоу?
Это заказ от ратуши Мельбурна, City of Melbourne. Я подал на какие-то финансы, чтобы... Вообще-то я хотел, чтобы сыграли мою старую вещь для оркестра, которая называется «Книга странствий». Поэтому шоу называется «Книга странствий» Book of Wanderings. Но получилось так, что я решил, что будет лучше создать такую эстрадную, полуэстрадную, полуклассическую такую, полу из трех половин, народную классическую, не знаю, экспериментальную группу и сыграть какие-то более похожие на эстрадную музыку вещи. Да, вот так получилось. У нас будет 6, духовая секция, саксофон, труба, потом ударные, контрабас, я со скрипкой и голос, и аккордеон, кейборд, и электрическая гитара, и саксофонист еще будет на гитаре играть в некоторых местах.
Во мгле уносящиеся огни, и мне видно только что впереди. Снова с ветром несемся мы, одиночки. Виск скоростей, как вопрос, кто ты такой? А в ответ только чувство, что я чужой. Звезды ставят в ночных предложениях точки. Не надо мне рангов и погон, а только моторы.
Это вот для La Mama, да?
Это, да, в La Mama есть такая программа La Mama Музыка, они там у них постановка музыкальных вечеров.
Что именно там будет? Это будет группа, которая будет выступать, то есть это будет как концерт, или там будет какая-то драматургия еще внутри?
Нет, это просто музыкальный концерт, то есть просто 6 людей выйдут на сцену и будут играть 8. Я бы сказал, что это пьесы на самом деле, потому что, во-первых, вокальные части некоторых из них не будет, Я вот считаю, что эта музыка, она интересная будет, потому что она, я бы не сказал, что воскрешает какие-то жанры, я сказал, что она вот то, что выкипело из знания разных жанров. Не пытаюсь следовать жанрам, я не борюсь с ними, я не пытаюсь там писать анти-джаз или анти-рок или анти-что-то. Я вот хорошо изучаю какие-то жанры, играю их долго, и потом из меня уже выходит что-то другое.
Когда это будет сейчас известно уже или пока нет даты?
19-го есть уже на Фейсбуке ивент, и есть брошюра, по-моему, «Ла Мама» уже вышла. Да, 19 июля — это понедельник. И люди, которые там играют, они не панки, которые там три аккорда на гитаре там мочат, они все люди, которые работают профессионально долго. То есть там есть человек, который был музыкальным директором цирка Австралии 20 лет. Вот там такие вот люди работают в этой группе. Они все играют в нескольких инструментах, они все читают по нотам, они сами занимаются композицией. Поэтому они такие вот... Музыка будет с нюансом. Это будет не просто такой рок-н-ролл.
Хорошо, давай еще об одном аспекте тогда поговорим, про преподавание. Насколько я понимаю, ты очень опытный лектор, да, и преподавал и в университетах, и частным образом. Расскажи, пожалуйста, собственно, вот что ты преподаешь, кому?
Ну, лектор, я давал лекции, когда я делал свою докторскую. У меня были свои ученики, которые делали в магистратуре или делали уже undergraduate. У меня были свои ученики, у меня была своя школа импровизации, такая частная.
Это какая-то своя методика?
У меня есть, да, методика, которую я пытаюсь ее продвинуть в какой-то академической сфере. Меня приглашали в Грецию заниматься этим в университете в Корфу. Я хотел сделать там постдок через вот преподавание этого метода, и просто не получилось из-за ковида, и может быть еще не получится, да, год. Может быть, вообще не получится. А преподавал в школах скрипку довольно много. Меня интересует больше всего преподавать композицию, конечно. Я люблю преподавать скрипку. Но я люблю интегрировать вот преподавание музыки любое. Я люблю его интегрировать. Не заставляю, конечно, но я говорю своим ученикам, чтобы они импровизировали, чтобы они пробовали разные подходы, чтобы они слушали разную музыку, чтобы они изучали разную музыку. То есть я считаю, даже если человек изучает классический инструмент, хочет играть классику, он должен знать несколько стилей. Mm-hmm. Потому что сейчас музыка радикально меняется.
Как радикально меняется?
Ну, сейчас в классическую музыку приходят разные элементы, которых там раньше не было. Поэтому музыкантам, исполнителям нужно адаптироваться и знать разные какие-то методы и разные жанры, разные методологии исполнения. Поэтому я так считаю.
Ну, а можешь какой-то вот пример привести? Очень интересно же, как меняется классическая музыка. Мне кажется, для большинства из нас это какая-то область, в которую мы редко заглядываем, скажем так, современная классическая музыка. А вот что там в ней происходит и что конкретно нового происходит? Какие, собственно, вот элементы, да, других стилей туда проникают? Очень интересно.
Но сейчас везде происходит это, то есть сейчас люди, вот некоторые люди одеваются в стиле 80-х годов, некоторые люди одеваются в стиле 90-х, если это есть, а некоторые им нравится одежда из 60-х годов. Или комбинации всего этого. И в музыке вот сейчас то же самое происходит. Есть молодые люди, которые пишут музыку в стиле 18 века, а есть люди, которые продолжают писать спектрализм там 60-х. То есть есть все. И, конечно, влияние популярной музыки и влияние электронной музыки. Я бы даже сказал, что влияние рэпа, которое вообще проникло во все стили популярной музыки, я считаю, что все это проникает в нашу вот современную классическую музыку все-таки. Или хотя бы, я надеюсь, что оно все проникает, потому что, да, не хотелось бы увидеть застой в этой сфере. Просто расходятся в разные... Вот классическая музыка расходится в разные направления. То есть все как-то поровну делится.
Все не так строго?
Нет, просто есть на все вкусы, то есть все.
Окей, хорошо. Последний вопрос тебе задам о том, как, собственно, на тебя повлиял коронавирус. Я знаю, что ты, в общем-то, не планировал оставаться в Австралии надолго. Вот ты говоришь, что тебе предлагали преподавать на Корфу, да, музыку, и все-таки из-за коронавируса ты остался здесь. Расскажи, пожалуйста, как на твою жизнь это все повлияло?
Ну, на мою жизнь довольно негативно, на личную. так как у меня была девушка из Греции, которую я не видел так, 15 месяцев в прошлом году, я не мог. Она не могла меня лично посетить здесь, я не мог выезжать отсюда. А на карьеру, вообще-то, я просто сел и подавал на всякие гранты, я подавал на всякие работы, я подавал на все, что можно было. И во время коронавируса я получил больше заказов, чем, скажем, за предыдущие два года.
Спасибо большое. Будем ждать вашего шоу.
Да, я приглашаю всех, на всех, кто может, на шоу. Конечно, тебя тоже и всех русскоязычных и нерусскоязычных людей, которые интересуются этим. Пожалуйста, приходите.
Это был композитор Миша Думнов. Заходите на наш сайт sbs.com.au/language/russian, и в описании к этому подкасту можно посмотреть мультфильм, о котором мы говорили сегодня, а также еще раз подробнее узнать, где и когда состоится шоу Миши.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.